Беседа десятая. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Послание к Колоссянам, глава 3, стихи с 18 по 25, глава 4, стих 1. Первое. Почему Павел повелевает это не везде и не во всех посланиях, но здесь и в посланиях к Ефесянам, к Тимофею и Титу? Потому что в этих городах, вероятно, происходили несогласия, или потому что иное в них, быть может, было исполняемо хорошо, а в этом они погрешили, так что надлежало им слышать и об этом. Справедливее же будет сказать, что апостол говорит это сколько к ним, столько же и ко всем христианам. Послание это весьма сходно с посланием к Ефесянам. В других местах он не делает того же, или потому что мужам, уже умиротворенным, которые, как не знавшие высоких догматов, должны были учиться им, писать об этом не следовало, или потому что получившим утешение в искушениях излишне было слышать об этом. Эти соображения позволяют мне догадываться, что здесь церковь была уже тверда, и что он говорит это при конце своей жизни. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе», вместо «повинуйтесь для Бога», так как это украшает вас, говорит, а не их. «Повиновение же я разумею не рабское, господам», и не то, которое зависит от природы, но которое бывает для Бога. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Смотри, как он увещевает соблюдать взаимные отношения. Как там внушает страх и любовь, так и здесь. Потому что и любящему можно огорчаться. И так слова его значат «не враждуйте». Нет ничего огорчительнее той вражды, которой подвергается жена от мужа. Вражда, направляемая против любимых лиц, бывает самая горькая. Она показывает, что огорчение велико, когда кто восстает против своего члена. Итак, любить — дело мужей, а уступать — дело жен. Потому, если всякий будет исполнять свой долг, то все будет крепко. Видя себя любимой, жена бывает дружелюбна, а, встречая повиновение, муж бывает кроток. Смотри, так устроено это и в природе, чтобы муж любил, а жена была послушна. Когда начальствующий любит подначальное, тогда все благоустроено. Любовь не столько требуется от подначального, сколько от начальствующего к подначальному, а от подначального требуется послушание. Да и то, что красота в жене, а пожелание в муже, показывает не иное, что как устроение для любви. Потому, когда подчиняется жена, не величайся, И ты, жена, когда тебя любит муж, не надмевайся. Ни дружба мужа пусть не возбуждает превозношение в жене, ни подчинение жены пусть не надмевает мужа. Бог подчинил ее тебе для того, чтобы она была более любима. А любить тебя, жена, внушил он мужу для того, чтобы легче было тебе подчиняться. Не бойся подчинения. Подчиняться любящему нисколько не трудно, не бойся любви. Жена твоя уступчива пред тобою. Союз не иначе возможен. Ты имеешь власть, необходимую по природе, имей же и союз по любви. Этот же союз позволяет терпеть слабейшую. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Опять полагает Господу, полагает законы послушания, усовещивает, смиряет, ибо это, говорит, благоугодно Господу. Смотри, как хочет, чтобы мы все делали не по одной природе, но сверх того и по воле Божьей, чтобы нам получить награду. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Вот и здесь опять подчинение и любовь. Не сказал «любите детей», потому что это было бы лишнее слово, к этому влечет сама природа, а исправил то, что надлежало, именно что любовь здесь бывает сильнее, насколько и послушание больше. Ведь нигде не полагает он пример мужа и жены. Но что? Послушай, что говорит пророк. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, стих 13. И опять говорит Христос: есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 9 и 10. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Что особенно знал он, будет чувствительно для отцов, то и полагает, и повеление дружелюбно преподает сам, нигде не приводя Бога. Этим возбуждает он чувства родителей и смягчает сердце их. Выражение же «не раздражайте» значит «не делайте их спорщиками». Есть случаи, в которых вы должны уступать им. Потом переходит к третьему предмету власти. «Рабы», — говорит, — «во всем повинуйтесь господам вашим по плоти». Здесь хотя и есть нечто, относящееся к любви, но эта любовь предписывается не природой, как было выше, а обычаем. И требуется с одной стороны властью, с другой — делами. Здесь таким образом начало любви уменьшено, а начало послушания усилено. И этим выражается желание, чтобы то, что первые имеют по природе, последние воздавали им из послушания. Так что здесь Павел беседует не за господ с одними рабами, но за самих рабов, чтобы господам сделались они желанными. Впрочем, выражает это неявно, иначе привел бы их в недоумение. «Рабы», — говорит, — «во всем повинуйтесь господам вашим по плоти». Второе. И смотри, как всегда ставит имена жены, дети, рабы в смысл обязанности повиноваться. А чтобы ты не скорбел, прибавляет, господам вашим по плоти. Лучшее твое, говорит, твоя душа свободна. Рабство же временно. Подчини же ему свое тело, чтобы не рабствовать необходимости. Не в глазах только служа им, как человекоугодники. Сделай, говорит, так, чтобы рабство от закона было рабством от страха Христова. Если бы даже господин и не видел, что ты совершаешь должное и для его чести, все же ты совершаешь ради недремлющего ока. Не в глазах только, говорит служа им, как человекоугодники. Так как, работая только пред очами, вы подвергаетесь вреду. Послушай, что говорит пророк. «Бог рассыпал кости человекоугодников». Псалом 52, стих 6. Смотри, как он щадит их и упорядочивает. «Но в простоте сердца, — говорит, — боясь Бога. Потому что одно иметь в сердце, а другое делать, иным казаться в присутствии господина и иным в отсутствии, — это не простота, а притворство. Потому не просто сказал, но в простоте сердца, но боясь Бога. Это именно и значит бояться Бога, когда мы не делаем ничего худого, хотя бы никто не видел нас. Если же делаем, то боимся не Бога, а людей. Видишь ли, что Он упорядочивает их? «И все, что делаете, — говорит, — делайте от души, как для Господа, а не для людей». Этим хочет избавить их не только от притворства, но и от лености. Если они не имеют нужды в надзоре со стороны господ, то через это он делает их вместо рабов свободными. От души, значит, с благорасположением. Не с рабской необходимостью, а свободно и добровольно. И какая награда? «Зная, — говорит, — что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Следовательно, от Него получите и награду. А что Господу работаете, видно из следующего. А кто неправо поступит, — говорит, — тот получит по своей неправде». Здесь Павел подтверждает сказанное прежде. Чтобы слова его не показались лестью, говорит, тот получит по своей неправде, то есть получит наказание, потому что у Бога нет лицеприятия. Что, если ты и раб? Не стыдись. Однако ж это следовало сказать господам, как и в послании к Ефесянам. Но здесь под именем Господ, мне кажется, разумеются язычники. Что, если он язычник, а ты христианин? Испытываются не лица, а дела. Так что и в этом случае должно работать с благорасположением и от души. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое. А что такое правда, что уравнение? Доставлять им все в изобилии и не допускать, чтобы они в чем-либо нуждались, но вознаграждать их за труды, так как если я сказал, что они от Бога получат награду, то из этого не следует, чтобы ты лишал их мзды. И в другом месте сказал, умеряя строгость, послание к Ефесянам, глава 6, стих 9, желая сделать более кроткими, так как те были совершенны. То есть, какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Да и слова «нет лицеприятия» к ним же относятся. Приложены же они к тем, чтобы они приняли это, так как, когда касающиеся одного, мы говорим другому, тогда исправляем не столько его, сколько виновного. И вы с ними, говорит. Здесь рабство делает он общим, зная, говорит, что и вы имеете Господа на небесах, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, глава 4, стихи 1 и 2. Так как пребывание в молитвах часто бывает причиной нерадения, то и говорит «бодрствуя», то есть трезвясь, а не вертясь туда и сюда. Дьявол знает, хорошо знает, какое великое благо молитва, и потому тяжело налегает на молящегося. Знает и Павел, насколько беспечны многие молящиеся, и потому говорит: «Будьте постоянны в молитве, как в деле трудном, бодрствуя в ней с благодарением». Это, говорит, пусть будет вашим делом в молитвах благодарить и за явное, и за неявное, и за те блага, которые Бог совершил для вас по вашему желанию, и за те, которые дарованы вам против желания, и за царство, и за гиенну, и за скорбь, и за облегчение ее. Так обыкновенно молятся святые и благодарят за общие благодеяния. Третье. Знаю я одного святого мужа, который молился так, что прежде этого слова ничего не говорил, но прямо взывал: «Благодарим за все твои благодеяния, оказанные нам недостойным с первого дня нашей жизни до настоящего. Благодарим за все, что знаем и чего не знаем, за все явное и неявное, обнаруживающиеся делом и словом, совершившиеся по воле и против нашей воли, за все с нами недостойными бывшее, за скорбь и ослабление скорби, за гиенну, за мучение, за Царство Небесное. Молим Тебя сохранить нашу душу святой, чистой, совестливой и вполне достойной Твоего человеколюбия. Возлюбивший нас до того, что предал за нас единородного Твоего, удостой нас быть достойными любви Твоей. Даруй нам в слове Твоем мудрость, и в страхе Твоем, единородный Христе, вдохни в нас исходящую от Тебя силу. Давший за нас единородного и пославший Духа Твоего Святого во отпущение наших грехов, прости нас и не осуди, если в чем согрешили мы волей или неволей. Помяни всех, призывающих имя Твое в истине. Помяни всех, хотящих и не хотящих нам добра, потому что все мы люди». Потом, присоединив молитву верных и вознесши моление, как бы некое возглавие и общий голос всех, он замолкал. В самом деле, Бог творит для нас много благ вопреки нашей воле, а много и еще больше совершает их помимо нашего сознания. Когда мы молим Его о чем-нибудь, а Он делает противное тому, тогда, очевидно, Он делает благо помимо нашего сознания. Молитесь также и о нас. Смотри, каково смиренно-мудрее. Себя полагает после их. Чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 3. Молитву называет входом и основанием дерзновения. О, такой подвижник не сказал: «Да избавлюсь от уз», но, находясь в узах, просил других и просил о деле великом, чтобы получить дерзновение. Здесь две великие вещи — качество лица и качество дела. О, какое достоинство! Тайну говорит Христову, показывая, что для Него нет ничего желательнее проповеди о ней, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать, с великим, говорит, дерзновением и ничего не умалчивая. Видишь ли, узы проявляют его, а не скрывают. С великим, говорит, дерзновением. Скажи мне, ты связан и просишь других? Да, говорит, но узы дают мне большее дерзновение, и я требую только Божьей помощи, потому что слышал слово Христово: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 19. И смотри, как иносказательно говорит, чтобы Бог отверз нам дверь для слова. Смотри, как он чужд надменности, как смиренно провещевает в узах, чтобы, то есть, смягчить сердца их. И сказал так не для себя, так смиренно-мудренно выразился, чтобы внушить дерзновение нам. Он просит себе того, что уже имел. Называя в этом послании Ветхий Завет тенью, он этим самым показывает, почему Христос пришел не тогда. «Тело во Христе», — говорит он, послание к Колоссянам, глава 2, стих 17, «так что к тени надлежало привыкнуть». Вместе с этим он обнаруживает и величайшее доказательство любви своей к ним. «Чтобы вы, — говорит, — слышали о моих узах». Опять поставляет на вид узы, которые я очень люблю, которые возбуждают мое сердце и всегда приводят к желанию видеть Павла связанным и в узах, пишущим, проповедующим, крещающим, оглашающим. Ему, связанному, доносилось о всех церквях, и он, связанный, назидал тысячи христиан. Тогда скорее был он отрешен от уз. Слушай, что он говорит. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 14. Он же опять свидетельствует об этом, говоря, «Когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. «Потому и сказал, но для Слова Божье нет уз». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 9. Он был в узах с злодеями, с заключенными, с человекоубийцами, был связан, учитель вселенной, восходивший на третье небо, слышавший глаголы неизреченные. Но тогда бег его был тем быстрее. Связанный тогда был разрешен, а не связанный связан. Тот, что хотел, делал, а этот и ему не помешал, и собственного намерения не исполнил. Что ты делаешь, безумный? Разве это плотской гонец? Разве на нашем поприще подвязается он? Он обитает на небе. Бегущего на небе не может связать и удержать земное. Разве не видишь этого солнца? Наложи узы на его лучи и останови его бег. Но ты не можешь, так не сможешь удержать и Павла. И еще менее, чем солнце, потому что он охраняется большим промыслом, чем последнее. Ведь и свет он приносит нам не такой вещественный, но истинный. Где теперь те, которые ничего не хотели потерпеть ради Христа, но что я говорю потерпеть, не хотели даже и жертвовать деньгами? Вязал некогда и Павел, и ввергал в темницу, но как скоро сделался рабом Христовым, стал хвалиться уже не действованием, а страданием. И таково чудо проповеди, что она была возбуждаема и возрастала не от деятельности злодействующих, а от страдания терпящих. Где виданы такие подвиги? Злостраждущий побеждает, а злодействующий испытывает поражение. Первый выходит славнее последнего и проповедует посредством уз. «Не стыжусь, а напротив, хвалюсь», — говорит, проповедуя распятого. Подумай только. Вся вселенная оставляет несвязанных и приходит к узникам, отвращается от вяжущих и чтит заключенных в оковы, ненавидит распинателей и поклоняется распятому. Четвертое. Не то только дивно, что проповедниками были рыбари, люди простые, но и то, что встретились и другие препятствия, препятствия по природе, и однако ж дело шло успешно. Простота не только не мешала, но она-то особенно и делала проповедь заметной. Послушай, что говорит Лука. и приметив, что они люди некнижные и простые, Деяния святых апостолов, глава 4, стих 13. И узы также не только не мешали, но еще делали апостолов более дерзновенными. Не столько дерзали ученики, когда Павел был свободен, как тогда, когда он находился в узах. И говорили, говорит, Слово Божье с дерзновением. Деяния святых апостолов, глава 4, стих 31. Где возражатели, говорящие, что эта проповедь была не божественная? Разве простота оказалась недостаточной для обличения их? Разве в этом состоянии они не должны были испугаться? Ведь вы знаете, что простой народ водится двумя чувствованиями — тщеславием и робостью. Простота не позволяла им стыдиться. Опасности же, конечно, должны были внушить им робость, но они, говорят, творили чудеса. Так вы верите, что они творили чудеса? А если не творили? Вот чудо больше тех, какие творили, что без чудес приводимы были люди ко Христу. Связан был и Сократ эллинами, что же? Не тотчас ли ученики его ушли в Мегару? Конечно, потому что не принимали учения о бессмертии. Но смотри, как здесь. Связан был и Павел, и ученики его стали тем дерзновеннее. Так и следовало, потому что они видели, что это не препятствует проповеди, языка связать нельзя, а язык особенно и ускоряет ее. Как не помешаешь ты бежать гонцу, если не свяжешь ему ног, так не помешаешь и бегу благовестника, если не свяжешь ему языка. И как тот быстрее бежит и мчится, когда подвяжешь ему бедра, так и этот больше проповедует и с большим дерзновением, когда на нем узы. Боится узник, если смотрит только на узы. А кто презирает смерть того, как связать? Они сделали то же, как если бы, например, связали тень Павла и заградили ей уста. Это была борьба с тенью. Имея на себе узы, как воздаяние за мужество, Павел и для своих стал вожделение, и для врагов почтение. Венец украшает главу и делает ее славнее, а не посрамляет. Узами своими они нехотя увенчали его. Скажи мне, железо может ли устрашить того, кому не страшны были адамантовые врата смерти? Поревнуем этим узам, возлюбленные. Все вы, жены, украшающиеся золотыми ожерельями, возжелайте уз Павловых. Не столько сияют эти украшения на ваших шеях, сколько блистает красота железных уз на его душе. И кто желает последних, пусть возненавидит первые. Потому что какое общение малодушия с мужеством телесного украшения с любомудрием. Эти узы уважаются ангелами, а на те смотрят они, как на детские игрушки. Эти узы обыкновенно влекут от земли на небо, а те с неба низводят на землю. Поистине эти узы не то, что те, эти украшения, а те узы, те вместе с телом сокрушают и душу, а эти вместе с телом украшают и душу. Хочешь ли узнать, что эти действительно украшения? Скажи мне, кто больше привлекал зрителей, ты или Павел? Но что я говорю, ты? Сама царица, вся покрытая золотом, не может привлечь к себе более зрителей. Если бы случилось в одно и то же время войти в церковь и Павлу в узах, и царице, все направили бы свои глаза от последней на первого. Да так и следовало бы, потому что видеть мужа, стоящего выше человеческой природы, не имеющего ничего человеческого, но являющегося ангелом на земле, любопытнее, чем видеть наряженную женщину. Последнюю можно видеть и в театрах, и в торжественных собраниях, и в банях, и в других местах, а человека, заключенного в узы, почитающего их величайшим украшением и не страшащегося уз. Такого человека видеть значит быть на зрелище неземном, но достойным неба. Душа, которой тело увешано драгоценностями, наблюдает, кто смотрит на них, кто не смотрит, пополняется надменностью, обнаруживает беспокойство и волнуется множеством других чувств. Напротив, отягощенный узами не надмевается. Душа его покойна, свободна от всякой заботливости, весела и смотрит на небо, как окрыленная. Если бы кто отдал мне на волю видеть Павла сходящим с неба и изрекающим слово или выходящим из темницы, то я предпочел бы исхождение его из темницы, потому что, когда он был в темнице, с неба к нему не сходили. Узы Павла — это союз проповеди, его кандалы — это основание. Пожелаем и мы этих уз. Пятое. Но как это возможно, скажешь, если сокрушим и переломаем те украшения? От этих уз нет никакой пользы, а скорее вред. Они сделают нас узниками там, а узы Павловы разрешат нас там от уз. Душа, связанная этими узами здесь, будет связана по рукам и ногам нетленными узами там, а связанная узами Павла будет иметь их на себе тогда, как украшение. Разреши же и себя от уз, и бедного от голода. Что ты вяжешь цепи грехов? Как скажешь? Так что ты накопляешь золото, а другой погибает. Ты для приобретения суетной славы бережешь массу золота, а другому и есть нечего. Этим разве не грехи вяжешь ты? Облекайся во Христа, а не в золото. Где мамона, там нет Христа, а где Христос, там нет мамоны. Уже ли ты не хочешь облечься в царя всяческих? Если бы кто дал тебе порфиру и диадему, не принял ли бы ты этого вместо всякого золота? Я даю тебе не царское украшение, а предлагаю облечься в самого царя. Но как облечься во Христа, скажешь? Послушай, что говорит Павел. Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись. Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Послушай и увещание апостольского. Попечение о плоти говорит. Не превращайте в похоти. Послание к Римлянам, глава 13, стих 14. Итак, облекается во Христа тот, кто не угождает плоти до похотения. Если облечешься во Христа, то и демоны будут бояться тебя, а если в золото, то и люди станут смеяться над тобою. Если облечешься во Христа, то и люди будут уважать тебя. Хочешь ли казаться прекрасной и благопристойной, довольствуйся тем образом, какой дал тебе Творец. Что привешиваешь золото, как бы поправляя образ Божий? Хочешь ли казаться благопристойной, облекись в милосердие, облекись в человеколюбие, облекись в целомудрие, в смирение. Все это дороже золота. Все это и красивую делает еще благопристойнее, и некрасивую благообразной. Кто взглянет на лицо, выражающее доброту, тот произнесет свое мнение от любви. А злое лицо, хотя бы оно было и красиво, никто не может назвать прекрасным. Возмущенное сердце правильного мнения не произносит. Украшена была та египтянка. Украшен был и Иосиф, но кто красивее? Но говорю о том времени, когда первая была в царском дворце, а последний в темнице. Этот был наг, но облекался одеждой целомудрия, а та была одета, но оказалась постыднее обнаженной, потому что не имела целомудрия. Когда ты, женщина, слишком украшаешься, Тогда бываешь постыднее обнаженной, потому что снимаешь с себя благоприличие. Была нога и Ева, но она стала постыднее, когда оделась, потому что, будучи ногой, украшалась славой Божьей, а облегшись в одежду греха, сделалась постыдной. Так и ты, надев на себя принадлежности щегольства, являешься более постыдной, потому что роскошная одежда не в состоянии обнаружить благообразие. Напротив, одетая в нее может быть срамнее обнаженной. Спрашиваю, если бы ты надела когда-нибудь принадлежности флейтщицы или танцовщицы, не стыдно ли было бы тебе? Хотя эти одежды и золотые, но оттого-то тебе и стыдно, что золотые, так как сценическая роскошь приличествует трагикам, комикам, мимикам, танцовщикам и гладиаторам, а жене верной дана от Бога иная одежда, сам единородный Сын Божий. «Все вы, — говорит, — во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Скажи мне, если бы кто дал тебе царскую одежду, а ты взяла бы и сверх ее надела рубище и лота, не понесла ли бы за это, кроме срама и наказания? Ты облеклась во владыку неба и ангелов, и еще вращаешься около земли? Это сказано мною с целью — показать, что щегольство и само по себе великое зло, хотя бы из него не происходило ничего другого. И хотя бы можно было позволять его себе безопасно, но оно располагает к тщеславию и надменности. А потом из прекрас рождается и многое другое, явные подозрения, неблаговременные издержки, порицания, поводы к лихоимству. Для чего ты украшаешься, скажи мне? Чтобы нравиться мужу, так делай это дома. А здесь выходит противное. Если хочешь нравиться своему мужу, другим не нравься. А когда нравишься другим, не можешь нравиться своему. Итак, выходя на площадь или вступая в церковь, ты должна была отложить всякое украшение. Притом не тем нравься мужу, чем нравится и блудница, но особенно тем, чем нравятся жены честные. Чем, скажи мне, отличается жена от блудницы? Тем, что это смотрит только на одно, как бы красотой тела привлечь любимого, а та и управляет домом, и обращается с детьми, и заведует всем другим. Имеешь ты дочурку, смотри, как бы не позаимствовала она от тебя чего вредного. Дети любят подделываться под нравы воспитателей и подражать нравам матерей. Будь для твоей дочери примером целомудрия. Украшайся этим украшением, а тем, смотри, пренебрегай. Это ведь и есть действительное украшение, а то безобразие. Довольно сказанного. Бог, создавший красоту и давший нам украшение души, да украсит нас и облечет своей славой, чтобы все мы сияли добрыми делами, и, живя во славу Его, воссылали славу Отцу и Сыну и Святому Духу.